Александр Зубенко. Мегахранилище. Глава первая. Магнитная зона. Последний раз я видел инженера Зорина довольно давно. Лет за 5-6 до того памятного дня. Когда отошла электричка, мне показалось что-то знакомое в потоке вышедших пассажиров. Знакомое и в то же время что-то переменившееся во всем его облике, что-то едва уловимое, заставившее меня более пристально присмотреться к своему давнему приятелю. В то время он только-только развелся с супругой и, по его словам, наконец-то в полной мере обзавелся свободой. Затем он как-то внезапно исчез с моего горизонта. До меня доходили слухи, что его видели то в одном месте, то в другом. У меня в то время дочка уже пошла в школу, и в семье, слава богу, все было нормально. Личные и семейные дела заполняли все мое время, и слухи эти меня особо не интересовали. Поговаривали, что в последнее время Андрей Петрович отдалился от всех, замкнулся в себе, на приветствие отвечал односложно, спеша быстрее удалиться. К тому же последней новостью для меня была продажа его квартиры. И все. Дальше я о нем не слышал. Может, переехал, может, заново женился и подался за границу. Близких родственников, насколько я знал, у него не было. Единственный сын был уже взрослым и обитал где-то на Камчатке в составе экспедиции, а значит, и исчезновение его прошло довольно незаметно. Даже бывшая жена не проявляла никакого интереса. Да и где она сейчас? Вероятнее всего, совсем в другом государстве, с новой семьей и новой жизнью. Нити оборвались. И вот спустя 6 лет я увидел Андрея Петровича на железнодорожной станции, когда уже отошла электричка. Время было 8 часов утра, на дворе стоял август месяц. Передо мной был совершенно иной человек. На вид едва ли не бомж, в потертой одежде и рваной обуви. Пассажиры прошли через турникет и устремились внутрь городских кварталов, улиц, а он... Присел в отдалении на лавочку, нервно закурил и, казалось, отсутствующим взглядом уставился куда-то в пространство. Я осторожно присел на другой конец скамейки, боясь ошибиться в своих догадках. Сомнений быть не могло. Да, это Андрей Петрович Зорин, бывший инженер-конструктор одного из промышленных гигантов страны, весьма засекреченного. Зорин имел в прошлом несколько патентов на изобретения, и его опытные образцы применялись в промышленности, как у нас, так и за рубежом. Инженер никак не отреагировал на мое бестактное появление и даже не взглянул в мою сторону. Вместо этого он поднял из-под ног старый рюкзак, поставил его на лавочку и, раскрыв, принялся копаться внутри. Наконец, я решился. «Закурить не желаете?» Взяв сигарету, он, наконец, поднял красные воспаленные глаза и посмотрел прямо мне в лицо.
«Спасибо»,
— неожиданно глубоким голосом ответил он.
«Привет, Лёша. Давненько не виделись».
От удивления я едва не выронил спички на землю.
«Андрей Петрович, так ты меня узнал?»
Инженер едва заметно усмехнулся.
«Я тебя заметил, когда только вышел из электрички. Прости, не хотел первым подходить, чтобы не компрометировать тебя своим видом. Ждал, когда ты сам подойдешь. Я видел, что ты меня узнал и наблюдаешь за мной. Рад тебя видеть, Леня. Как дела?»
Весь этот краткий монолог он произнес своим обычным голосом, с едва заметной усмешкой в глазах. И зубы у него, когда он выдувал дым, были белыми и крепкими. Метаморфоза превращения из бомжа в интеллигентного человека произошла буквально на глазах. Портила только одежда.
«Удивлен моим видом!»
Я все еще не мог прийти в себя, поэтому молчаливо кивнул и тоже закурил.
Не обращая внимания, он оглядел сам себя как бы со стороны и, откровенно зевнув, взъерошил посидевший, как мне показалось, волосы. «Краска! А одежда — обычный камуфляж.
Что?
Я Лёня. Под бомжа прикидываюсь, чтобы не узнал никто. Наконец, после 2-3 затяжек, мои мысли начали выстраиваться в логическую цепочку.
Петрович, это... это действительно ты?
Представь себе, я. Собственной персоной. И не смотри так на меня, как петух на зазвонивший будильник. Говорю же, камуфляж. Он едва не хохотнул, как бывало раньше. Но тут же снова стал озабоченным, высматривая кого-то по ту сторону железнодорожных путей.
«Прости, я начал постепенно выходить из потрясения. Увидеть тебя через столько лет, да еще в таком виде, я уж подумал, что обознался. На всякий случай присел, думаю, присмотрюсь, ты или не ты».
«Присмотрелся?»
«Теперь вижу, что ты. А зачем все это нужно? Я имею в виду, как ты выразился, камуфляж и образ бездомного». «Зачем волосы красить под седину?»
Инженер погасил сигарету и осмотрелся.
«У тебя время есть?» «Если хочешь, я отвечу на все твои вопросы. Только не здесь».
Он снова оглядел почти пустой перрон.
«Здесь мы как на ладони. Куда ты направлялся?»
«Домой».
«После работы?»
«Да, у меня ночная смена была».
«То есть теперь ты выходной?»
«Да». «Двое суток.
Дома ждут.
Дочка в селе, у бабушки на каникулах.
Жена на работе в поликлинике.
Если ты помнишь, она у меня врач. Ты чего-то боишься?» Тем не менее полюбопытствовал я.
«Ничего-то. А кого?»
«Пошли, Лёнь». Он поднялся, прихватил рюкзак и снова осмотрел перрон.
«Пойдём. Все вопросы будешь задавать по дороге. Покажу тебе свою берлогу, как я называю свое жилище. Оно находится недалеко от города. Помнишь старые заброшенные склады на болотах, где раньше речка протекала? Останешься у меня переночевать, и я отвечу на все твои вопросы. Уверен, что тебе понравится».
Загадочно улыбнулся он.
«Мне понравится на болотах? Он что, шутит?»
Но прежде чем рассмеяться, я на всякий случай спросил.
«Там хоть электричество у тебя есть? А то мой смартфон вот-вот сядет, подзарядить не мешало бы».
«И электричество есть, и ужином отменным тебя накормлю».
Лукаво улыбнулся он.
«Еще не захочешь оттуда уходить. Ну так что, звонишь Катерине, если я правильно помню ее имя?»
И через секунду добавил уже более серьезно. «Ты мне нужен, Алексей. Без шуток. Крайне нужен».
Я пожал плечами и стал звонить по мобильному телефону своей жене. Ситуация с пропавшим приятелем требовала продолжения именно в том таинственном ракурсе, как она произошла. Если бы я знал тогда, чем эта встреча закончится и что она повлечет за собой, какие события произойдут в дальнейшем... Я бы просто выкинул телефон. Но, к сожалению, такая мысль мне тогда в голову не пришла. А жаль. Мы покинули станцию. Я шел за инженером по едва заметной тропинке среди густых вековых сосен и обдумывал каждое его слово.
«Когда доберемся до моего жилища, я тебе все расскажу. Скоро начнутся болота, и тебе понадобится все твое внимание». «Будешь идти нога в ногу за мной, ступая в мой след. Тут уже не до разговоров будет. Только я один знаю тропинку к складам, протоптанную мною лично. Мост уже давно развалился, и им никто не пользуется. Весь покрылся мхом и лишайником. 4 года назад еще наведывались рыбаки, но и они со временем пропали. В том месте река постепенно обмельчала, превратилась в болото». И кроме лягушек ловить было нечего.
«Да, это я слышал. Рыбаки облюбовали себе иное, более рыбное место. Из-за этого и склады остались заброшенными».
«Именно. Грибники тоже перестали наведываться в те места».
«И ты там совершенно один уже несколько лет? Так выходит?»
Дыхание сбивалось. Чавкая приходилось вынимать из трясины то одну ногу, то другую. Все это требовало усилий. И пришлось все свои вопросы отложить до будущих времен.
Деревья поредели.
Теперь перед нами раскинулось настоящее болото с зеленоватой жижей, тиной, мхом и лишайником. Ноги с непривычки ныли, и вдобавок ко всему появились надоедливые комары величиной с полпальца. 2 часа мы пробирались мелкими шагами, перепрыгивая с кочки на кочку, пока, наконец, не появилась сухая глинистая земля.
«А ты-то как здесь без телефона?»
«А зачем мне? Звонить особо некому, меня все давно забыли. Лежит себе в камере хранения вместе с другими вещами. Да и вообще, как, по-твоему, люди раньше обходились без всех этих смартфонов?»
«И то верно», — согласился я. «Подзаряжает его твой кладовщик?»
«Да»,
— кратко ответил он и как-то странно взглянул на меня, будто я упустил что-то очевидное из его рассказа. Тогда я этого не заметил. Озарение пришло позже. «Откуда у тебя деньги, Андрей Петрович?» Вместо этого полюбопытствовал я. «И продукты покупать, и с кладовщиком дружить. Насколько я знаю, тебе до пенсии еще как пешим ходом до Китая. А официально, я так понимаю, ты нигде не работаешь».
«И не работаю, и не на пенсии. Правильно думаешь. А деньги...»
Тут он, как мне показалось, даже печально улыбнулся.
«У меня их больше, чем нужно. И достать я их могу в любое время в неограниченном количестве. Я, можно сказать, Лёня, миллионер. Нет, можно сказать даже миллиардер. Условно, разумеется».
«Да ну!» — изумился я.
«Что-то по тебе такого не скажешь. Все эти лохмотья и остальное. Я же тебе сказал, это камуфляж. За ужином все тебе расскажу и... растолкую».
«Ты не знаешь, сколько у тебя денег?»
Здесь я уж точно был удивлен до предела. «В том-то и дело, Лёня, что не знаю. Как таковой этой суммы у меня нет, но я вполне за неделю-две могу ее набрать при желании. Без всякого криминала, разумеется».
Я внезапно остановился у первого забора и внимательно взглянул в глаза своему собеседнику. Мы вошли во двор, и, осматриваясь кругом, я продолжал невольно размышлять о сказанном мне и не успел додумать последнюю мысль, как вдруг послышался радостный лай и повизгивание от восторга. Мы уже почти вплотную подошли к первому деревянному сараю, как из-за его угла выскочила собака самой настоящей породы эрдельтерьер. Дариана, или Дорка, так называл ее инженер, не обращая на меня внимания, чему я несказанно обрадовался. Подскочила к хозяину и принялась радостно прыгать вокруг него. Покрутившись, она осторожно с его разрешения подошла ко мне и обнюхала со всех сторон. Затем с немым вопросом уставилась на хозяина, и когда он едва заметно кивнул головой, тут же кинулась передними лапами мне на грудь, виляя хвостом. Контакт был налажен. Наконец, я смог осмотреть всю территорию складов целиком, бывших некогда базами хранения, начиная от овощей и кончая пиломатериалами. Зорин подошел к какому-то ящику в траве и, открыв дверцу, чем-то щелкнул внутри. Послышался мерный гул вибрации заработавшего агрегата. Я с изумлением открыл рот, и пролетающая мимо пчела задержалась на миг в полете, обследуя новое для нее отверстие. «Так вот, откуда у тебя электричество? На столбах проводов нет, выходит, ты питаешь свое жилье от генератора?»
«Верно. После всего, что тут в те времена растащили, еще осталась дизельная подстанция, ржавая и нерабочая, но я ее отремонтировал и, заправляя, пользуюсь по мере необходимости. Когда я отправляюсь в город или еще куда-нибудь...»
Тут он таинственно взглянул на меня.
«Я ее обесточиваю. Вместо сторожа в мое отсутствие — Дорка, а когда возвращаюсь, запускаю ток и включаю сигнализацию по всему периметру забора».
На территории располагались 4 бывших строения с бетонным фундаментом и деревянным каркасом.
«Это здание, перед которым мы сейчас стоим, является, как я ее называю, моей берлогой. Как-никак, в лесу находимся». Остальные 3 склада были когда-то коптильней, лесопилкой и овощной базой. Когда я впервые обнаружил это место заброшенной